Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете программу «Мой путь к Богу». У микрофона Елена Черкасова. Мне понравилась фраза, которая, как мне кажется, очень подходит к сегодняшней нашей программе. Когда человек приходит к Богу, это обязательная история. А когда человек приходит к Богу и становится священником, это история с большой буквы. И сегодня у нас в гостях человек нестандартной, удивительной судьбы. Это иерей отец Александр Горлов. Он является настоятелем храма Успения Божией Матери в поселке Белоярский Каменской епархии, а также возглавляет миссионерский отдел епархии. В то же самое время отец Александр является отцом троих детей. Отец Александр, очень рада нашей с вами встрече.
Мы с вами давно не встречались, но я думаю, что время пришло. Случайных встреч, как мы знаем, вообще не бывает. А святитель Иоанн Сан-Франциский Шаховской говорил: «Бог нам дарует людей». Вот любая встреча, даже такая мимолетная, хоть там в метро кто-то вас задел плечом, казалось бы, случайно, да, хоть более продолжительно с кем-то контакт происходил, все это вписывается в контуры божественных судеб, судеб Божиих, то, что позволительно, да, если мы слово «судьба» употребляем, да, то с оговоркой, что так судил Бог, да, суд Божий, судьба.
То есть случайных встреч не бывает?
Конечно, нет. Конечно, нет. И если так именно рассматривать каждую встречу, что вот Бог уготовал, предназначил нам к встрече какого-то конкретного человека, нужно внимательнее вглядываться, вчувствоваться в то, зачем, почему именно вот этот человек с его какими-то особенностями. Особенно если контакт не очень приятный, да, тоже это всегда урок.
Отец Александр, вот вы, я знаю, получили прекрасное светское образование. Вы учились в Иерусалимском университете, в одном из лучших университетов зарубежья. Вы могли сделать блестящую карьеру, но вы возвращаетесь на родину. 90% людей остались бы там, а вы вернулись. Почему?
Ну, это даже не было для меня какой-то дилеммой, потому что к моменту моего возвращения меня здесь ждала невеста, сейчас жена, матушка, мать моих детей. И для меня это не вопрос, конечно, и на тот момент не было вопросом, продолжать учебу или нет. Она уже, в общем-то, здесь достаточно долго ждала. Я понимал, что, ну, вот оно, видимо, не сложится, как я себе представлял, построение научной карьеры. Да, Господь судил по-другому, произошла встреча. А вот если говорить на уровне человеческих встреч, да, то, ну, встреча главное, встреча с второй половиной, то, что, как у Адама с Евой, да, когда Адам воочию уже узрел вторую половину свою, да, вот плоть от плоти моей, кости от костей моих, он сказал, назовется жена, женой, потому что взята от мужа, вот это довелось Божьей милостью мне пережить. Я люблю шутить на тему того, что у нас с женой, как у Адама с Евой, разница в несколько часов. Мы родились в один день, в один год, в день Андрея Первозванного. У нас старшего сына зовут Андрей. У нас такой тройной праздник в день памяти святого апостола Андрея. А вот, и, конечно, встреча была...
Судьбоносная встреча.
Встреча определяющая, да, весь дальнейший ход событий, и для меня не было проблемой даже отказаться от всего, что сулила жизнь за границей. Да, я, кроме того, планировал окончив обучение, вернуться сюда уже с опытом, с какими-то научными наработками. Система образования существенным образом, конечно, отличается за границей. Там выбирается изначально два направления. Для меня это, конечно, гуманитарные направления, да, такое вот общегуманитарное, в общем, получилось обучение там в Иерусалиме. Языки, психология, история, философия, немного религиоведения. Я думаю, что это был достаточный опыт, хоть и не столь продолжительный, как мне хотелось, но достаточный опыт в сравнении даже со всем корпусом дисциплин, которые изучал в России, в светских учебных заведениях.
Ну, отец Александрович, вы жили в самом центре Святой Земли. Повлияло ли это на выбор вашего жизненного пути?
Да, это было таким мощным импульсом для меня. А вообще, Иерусалим как символ и как реальность – это такое особое измерение. Я помню, у меня такое есть четверостишие, катрен, как принято в литературоведении обозначать. Посвящено этому городу. «Я в легкие тебя возьму, Иерусалим, и пронесу в них через весь свой путь. Мой голод по тебе неутолим, меня в своем дыхании не забудь». Дыхание Святого Града, оно, конечно, ну, вообще ни с чем не сравнимо. И есть такая поговорка среди местных там на Святой Земле: «Если едешь в Иерусалим, захвати с собой мешок, чтобы в нем привести воздух из Иерусалима». Что это воздух удивительной чистоты, удивительной какой-то полноты, если бы его было возможно, да, привести как-то, ну, может быть, вот взяв его в легкие, да, как в моем творческом представлении, да, можно его долго еще вмещать, вдыхать, может быть, даже передавать как-то.
И вот вы на родине. Расскажите, пожалуйста, о ваших первых шагах к Богу.
Я начал активно воцерковляться, вернувшись на родину, да, стал ходить в храм. Это приход всех святых на Михайловском кладбище в Екатеринбурге. Туда ходила моя тогда еще невеста. В скором времени мы повенчались. И у нас был семейный духовник. Мы ходили в воскресную школу к нему, он нас готовил к венчанию, постоянно исповедовались, причащались, и так достаточно стремительно я входил в новый ритм жизни, уже совсем по-другому выстраивая рабочий график свой, и вообще весь уклад у меня, конечно, уже подстраивался под то, как проходят выходные, или наоборот, от выходных, да, сейчас, как я прихожанам люблю напоминать, да, от выходных отстраивается вся последующая неделя, да, она начинается у нас с выходных. Конечно, уже так приоритеты были достаточно определенные. Вначале это храм, и там уже вот все, чем я занимался, зарабатывая, вся преподавательская деятельность, какие-то смелые эксперименты в разных областях. Я там и в торговле пытался немножко работать, и в охране, поскольку, ну, позволяет опыт службы в вооруженных силах, да, вот тут на каких-то мужских работах себя проявить, да, ну вот, позволял, скорее сказать, да, будет правильнее будет сказать. Я, конечно, сколько себя помню, верил в Бога всегда, не было сомнений, что Бог есть. Всегда чувствовалась какая-то особая связь, необходимость диалога с Творцом. Переживал я это по-разному, в разные периоды. Шел философским путем, да, хотел в области философии, психологии как раз заниматься научно-исследовательским трудом. Искал принцип достаточного основания, как древние философы называли. Вообще для мужчины, я думаю, в отличие от женщин, необходимо путем логических обоснований, рассудочных каких-то четко выверенных рассуждений прийти к необходимости, к осознанной потребности общения с Богом. Вот. И, конечно, этот путь был достаточно долгим через философию, да, и разные пробы, ну, каких-то духовных практик, там, что-то такое близкое к йоге, да, немножко эзотерика интересовался, околофилософские какие-то течения меня интересовали, но органически, интуитивно я всегда отстаивал христианские убеждения. Там на Святой Земле приходилось в диспутах участвовать с иудеями, и мне претило их отношение к христианству. Я начинал защищать христианские устои, христианскую традицию, толком ее не зная. Но я сейчас вспоминаю все, что я говорил, оно, в общем-то, было в тему. И вот название вашей передачи «Путь к Богу» так интересно у меня ассоциируется с известной книгой японских самураев «Бусидо. Путь воина». Вообще путь христианина – это путь воина. Мы ведь с вами помним о том, что церковь небесная, она торжествующая, а церковь земная – воинствующие, да, или странствующие, но мы такие странствующие воины, потому что духовная битва не прекращается до конца времен, и путь христианина – это путь воина. И поэтому вообще воинская тематика, она мне очень близка. Я думаю, что не забывая о том, что мы войско Христово, мы будем активнее, чем часто получается, когда мы об этом как-то, может быть, начинаем забывать или позволяем себе какую-то пассивность. Ну, пассивный воин – это как-то очень, да, странно.
Странно, да, странно, да, я согласна.
Поэтому, конечно, христианство предполагает всегда активную позицию. Вот на стенах дома одного из древних самураев было написано «Везде, как на поле битвы». Всегда, я думаю, что девиз такой может быть вполне адаптирован к христианскому образу жизни, да, что, в общем, мы всегда, да, 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 всегда должны быть готовы отразить атаки со стороны темных сил. Мы должны быть боеспособны. Для мужчины это вообще самоочевидно должно быть, да. Ну и, конечно, хотелось бы и себя самого, и христиан по возможности побуждать к большей активности, потому что если мы не будем активны, если мы не будем интересны, если мы не будем аттрактивны, то есть не будем привлекательны по-хорошему, да, мы потеряем очень много людей, уже теряем. И я думаю, что грех замалчивать, есть достаточно данных статистических о том, что больше всего людей отталкивает от церкви. Резюмируя все те заключения, которые эти данные предлагают, можно сказать, что однозначно больше всего отталкивают людей священники. Какие практические мы должны делать выводы? Вы знаете, вот на семинаре по повышению квалификации в Москве очень осторожно один из лекторов озвучил эту мысль, и сразу последовали возражения. То есть, как-то отцы не были согласны признать, что мы не дорабатываем, а это факт. Это просто, ну, объективная данность. Это не то, с чем даже можно было бы спорить, да, это объективно, потому что есть показатели эффективности работы, которые либо подтверждают, либо опровергают достаточность или недостаточность усилий, профессионализм и так далее, да, привлекательность или непривлекательность. Ну, берем конкретные результаты опросов среди молодежи. Крайне непопулярна церковь в среде молодежной в Москве, в Петербурге. Об этом уже открыто говорят и в синодальных отделах обсуждается, а что делать, как менять это отношение. Конечно, мы не имеем права быть скучными, навязчивыми, выглядеть какими-то с луны свалившимися морализаторами.
Очень большая ответственность возлагает.
Ну, вы знаете, можно сравнить эту ответственность с ответственностью педагогов, воспитателей, отчасти, да? Ведь здесь адресное обращение. Везде должен быть адаптированный подход. Все формы речевой активности, тем более проповеди, так или иначе сводятся к диалогу. Даже если человек сам себе говорит, он как бы беседует с самим собой, да? Поэтому должно быть адресное обращение, надо ставить вопрос, а к кому я обращаюсь, зачем, какого эффекта я хочу достичь, иначе это, ну, куда-то в молоко, в никуда, или как об стенку, да, ну, можно.
Ну вот, отец Александр, а как случилось, что вы стали священником, да?
Определяющим влиянием, конечно, было благословение правящего владыки. Поэтому это, конечно, не было моим выбором, строго говоря. А я, насколько это было позволительно, надеюсь, что да, ничего лишнего себе не позволил, я отказывался, мне было слишком страшно. А владыка настоял. Спорить с ним не смог себе позволить. Поэтому я принял это благословение. Ну и благодарен Богу за то, что внутренне есть сакральные вещи, которые я услышал от владыки. Они поддержали меня вот в принятии этого благословения. Потому что все равно понятно, да, как минимум священник, сторона принимающая, он должен стать почвой.
Как ваша семья, друзья отреагировали вот на этот шаг, на ваше рукоположение?
В основном положительно. Большинство моих близких друзей и знакомых, они люди церковные, поэтому у них определенная готовность к этому была, в отличие от меня. Они действительно ожидали, ну вот, да, заканчиваешь семинарию, конечно, логическое продолжение, ну а как еще, как это? А для меня как будто, знаете, это вот что-то застигающее совершенно врасплох. Ну, не знаю, возможно ли быть к этому вообще готовым. Очень сомневаюсь. Это, конечно, индивидуально, да, но на уровне личных переживаний и представлений, я думаю, что вряд ли возможно.
А изменилось ли что-то в вашем мироощущении?
Да. Да, я понимаю, конечно, что все, что меня окружало, оно объективно осталось тем же, да, а вот моя сфокусированность, даже более того, мое отражение этой реальности, оно, конечно, совсем другое. Я уже даю другую обратную связь, да, не ту, что до этого. Ну, мы знаем из курса догматического богословия, да, в чем отличие таинства от обряда, что в таинстве меняется качество. Вот человек качественно становится другим. До исповеди, после исповеди – это разные люди. Да, вот и, конечно, до принятия священного сана и после – это тоже люди. Две разные истории.
Вы высокообразованный человек, выросший и впитавший дух и ритм мегаполиса. Человек мира. Как это сочетается у вас? И при этом вот сегодня вы сельский батюшка, да? Не вызывает ли это у вас внутреннего протеста? И как это совмещается у вас вот в одном человеке?
Это у меня есть очень теплое чувство дома в отношении Белоярки. Это то место, куда хочется возвращаться после долгих каких-то поездок, после работы, которая может где угодно происходить, да? Но вот эти стены родные, в первую очередь стены храма, где я служу, стены церковного дома, где я живу, стены соснового леса, который со всех сторон в Белоярке, да, и тот воздух, который мы там дышим, он мне даже отчасти напоминает иерусалимский воздух. Это очень чистый воздух. Удивительно для меня, это, наверное, феноменально даже. Жители Белоярки, они очень интересные, очень разные люди. Иногда неожиданно интересные. Там есть очень образованные люди, достаточно немало их, тех, у кого по несколько образований, высших образований. Там и судьи, и преподаватели, и представители администрации, предприниматели, руководители разных уровней, и рядовые сотрудники, да, которые удивляют яркой индивидуальностью. Я думаю, что это тоже большая милость Божия, потому что у меня был и другой опыт. В других местностях я ничего близко такого не встречал.
Ну, то есть просто повезло с Белоярским.
Ну да, что такое везение в жизни христианина, если мы тоже в правильных определениях выразим. Да, Господь благословил, и, конечно, хочется соответствовать. Тому, да, хочется соответствовать тем запросам, которые наболели в этой местности. Я, конечно, уже очень хочется надеяться, вполне представляю себе, чем в основном живут люди в поселке, чего они хотят, к чему они стремятся, чем они тяготятся, и что для них по-настоящему составляет радость, может быть, счастье даже какое-то житейское даже хотя бы, ну вот.
Ну вот вы предопределили мой вопрос, как живет ваш храм и какая у вас община, отец Александр.
Ну, знаете, я хотел бы добавить только, конечно, что вот дух общинности, то, чего, наверное, ну, в разной мере не хватает всем приходам, это то, над чем мы постоянно трудимся, привитие и распространение вот этого духа общинности. Храм, приход должны быть настоящие. Семьей, такое исконно-церковное представление об укладе приходском, оно в том, что мы не просто именуемся или там как-то подстраиваемся под формат отношений братьев-сестер, там, да, а действительно должны быть близкими, родными, да, по духу.
Отец Александр, у вас есть еще одно очень важное служение. Вы руководитель миссионерского отдела Каменской епархии. Расскажите, пожалуйста, вот о ваших планах, мечтах, проектах в этом направлении, потому что я знаю, что для вас это очень важно. И вообще миссионерство на сегодняшний день – это, ну, архиважно.
Работа с живыми людьми всегда, с конкретными живыми людьми, и здесь не может быть какого-то, знаете, универсального шаблона, просто вот выбираем такой алгоритм, он безошибочный, идем по нему и просто набираем обороты, да, всегда индивидуальный подход, всегда адресная обращенность, о которой я уже сказал. Как говорил Антон Павлович Чехов, каждый терапевтический случай должен быть индивидуализирован. У нас своего рода тоже терапия происходит, да, на уровне работы с душами, с живыми душами. Вот, поэтому, конечно, всегда хочется, чтобы произошел этот живой диалог. Иногда на надрыве, на протесте, да, протест – это уже начало диалога. Если человек неравнодушен, если получается его зацепить, вот это действительно ведь апостольский образ – зацепить, да, или сетями, или, может быть, на крючок удочки. Вот я вспоминаю слова епископа Пантелеймона, который на встрече с духовенством Каменской епархии сказал: сейчас не то время, когда улавливают сетями, мы единично на удочку ловим людей, и у меня было двоякое восприятие. С одной стороны, такой протест внутренний, ну, как же так, ведь надо давать место благочестивому браконьерству, хочется и сетями улавливать, да, и чтобы толпы приходили в храм, нельзя просто отказаться от этой задачи, да, массового обращения людей. Но, с другой стороны, в рабочем порядке, опираясь на скромный даже собственный опыт, убеждаешься, что, ну, так оно и происходит. Единично. Конечно, выступая перед большими какими-то аудиториями, надеешься, молишься, чтобы Господь управил обращение многих людей, если это возможно, нескольких. Да, но по факту получается, действительно цепляем единично, но и дай Бог закрепить, удержать каждого человека привить его к этой общности.
Отец Александр, у вас прекрасное образование, но тем не менее вы продолжаете учиться. Что вами движет?
Уже цитировал Антон Павловича Чехова, да, есть другое его высказывание о том, что умный человек всю жизнь учится сам, а дурак учит других. Вот если мы тем более, да, и так складывается, что некоторый еще опыт преподавания есть в моей практике. Невозможно самому не учиться, если ты желаешь передать опыт обучения. Это какая-то органическая потребность. Я, в принципе, не могу не учиться. Для меня любое повышение квалификации, любой процесс даже краткого обучающего курса – это всегда праздник. Нисколько не иронизируясь, да, известный эпизод из советской классики кинематографа, помните, когда студент, прослезившись, говорит: «Профессор, для меня экзамен – это всегда праздник». Так вот, для меня без всякой даже доли шутки, может быть, во многом, потому что я из семьи преподавателей, да, в третьем поколении я осуществляю обучающий процесс, вот, может быть.
Может быть, может быть. Вот, а чувствуете ли вы промысел Божий в своей жизни?
Да, всегда и постоянно, да, но это, конечно, очень тонкий план личного восприятия того, как Господь оказывает свое попечение, как Он мягко, ненавязчиво направляет, подсказывает. Часто бывает, уже спустя много лет переосмысливаешь, а вот если бы немножко в сторону, да, или немножко в другое время, понимаешь, что, ну, могли произойти катастрофические какие-то вещи, необратимые, да, много раз можно было дойти до точки невозврата, элементарно на стыке жизни и смерти какие-то моменты, да, в последний момент. Так довелось мне служить в армии в условиях, которые, ну, принято называть боевыми действиями, да, в тех местах, которые гражданское общество обычно называет горячими точками. И вот нас практически все время готовили в одну из самых таких горячих точек. И в самый последний момент переиграли. В самый последний момент наш батальон пошел тоже в горячую, да, точку, но в меньшей степени тревожную. Я чувствую, что и не только через войну, через многие события, которые по-разному могли обернуться, Господь как маленького ребенка за руку меня провел. И это, конечно, да, очень острое переживание промысла.
У вас еще есть одна очень важная, может быть, главная ипостась этой ипостаси – отцовство, да? Вы отец троих детей. Как вы себя вот на этом служении ощущаете?
Служение собственным детям? Ну, вообще здесь, конечно, тоже так, да, как минимум двояко приходится подходить, ведь они во мне тоже видят и священника, мои собственные дети, и папа дома, в гражданской, в обычной, да, одежде, на службе, один и тот же папа, но, конечно, мне трудно себя как-то попытаться даже поставить на их место, я не был сыном священника, да, и у меня отсутствует опыт православного детства, который, наверное, очень бы помог понять, что они переживают. Я помню, когда преподавал в православной школе, сейчас очень совестно это вспоминать, я осуждал священников, чьи дети учились у нас. Я думал, ну как же так, ну такие известные батюшки, на которых мы должны равняться, а дети у них вот безобразничают, да, плохо себя ведут. И вот, да, осуждался, сейчас я смотрю, как мои дети.
Просто дети.
Да, конечно, ведут себя не так, как нам бы хотелось, и дома, и в школе они во многом повторяют те модели поведения, которые я тогда никак не мог
принять,
да, допустить. Вот. Я помню, как вот эти дети священников в православной школе, они так, обнявшись, прыгали весело, выкрикивая: «Кто дурнее всех на свете? Это мы, поповы, дети!» И смеялись. И вот сейчас я вижу перед собой эту картину уже с моими детьми. Ну, я должен сказать, что Господь восполняет где-то и недостаток того времени, которое я провожу со своими детьми, потому что сейчас все меньше и меньше получается с ними просто, да, проводить даже свободное время какое-то. Ну, и свободного времени вообще практически. Да, так мягко скажем, мало. Вот это вот, да, восполняющее действие тоже Божьего промысла для меня очевидно.
Я думаю, что ваши дети счастливы, потому что они живут в любви. Да, это самое главное.
Если даже какие-то моменты несогласия у нас с женой, может быть, да, дети наблюдают, то, да, хочется надеяться, что они не сомневаются в том, что это все равно все происходит не без любви, не без взаимного внимания. Мы, конечно, постоянно об этом думаем с женой и обсуждаем то, как дети могут что-то увидеть, понять, глядя на нас. Но если мы, например, хотим обсудить какую-нибудь для детей закрытую тему, мы переходим на английский язык.
Хороший выход из ситуации, хорошая практика. Отец Александр, вы талантливый, разносторонний, харизматичный человек. Вы владеете в совершенстве ивритом, вы пишете стихи, вы прекрасно поете. Расскажите о ваших творческих планах, и, может быть, вы сможете нам что-нибудь прочитать из своего творчества. Это было бы замечательно.
Я планирую сейчас выпустить сборник. Это стихи и в дополнение прозаические этюды. Ну, со стихами понятно, это лирика, можно сказать, духовная лирика, но мне как-то не очень нравится, когда где можно и где не очень, кстати, добавляется слово духовное. То есть по содержанию и так, ну, должно стать понятно, да, это духовное или нет. А что касается прозаических этюдов, это, возможно, новый жанр. Хотелось бы, да, так скромно рассчитывать. Время сейчас такое, мы знаем, пресловутое клиповое сознание привело к тому, что люди вообще практически не читают. Ну, кто сейчас перечитывает Толстого?
Клиповое сознание – это беда большая.
Да. Да, но, тем не менее, нужно не просто иметь это в виду, а адаптированно к современному восприятию подавать то, что реально имеет пробивную творческую силу. Вот такой блиц-формат, да, лаконично, хлестко. Может, где-то по-чеховски, да, так где-то в современных каких-то контурах о вечном, о непреложных ценностях. Да, очень образно, очень емко надо стараться сообщать, чтобы это запечатлевалось. Сейчас вот что такое демотиватор или мотиваторы, которые мы видим, да, в интернете? Картинка и немножко текста. Не то, что мы должны деградировать и, значит, вот сказать, ну, что делать, вот они больше страниц не прочитают, но Феофан Затворник еще писал, что книга должна быть как духовный пистолет, что не страница, то выстрел. Вот если это две страницы, это два выстрела, да, но конкретных выстрелов, которые вот такие не холостые, да, вот, с большой пробивной способностью. Поэтому вот прозаические этюды – это такие зарисовки с достаточной или с избыточной яркостью образов, чтобы человек, который прочитал, он или как-то визуализировал бы это внутренне, да, и сказал, вот это об этом, об этом, об этом, даже забывая лексический ряд. Вот. А что касается стихов, я прочитаю одно стихотворение. Это стихотворение такое ностальгическое, обращенное к периоду творческих вдохновений поэта-поэтов Александра Сергеевича Пушкина, да, здесь я хотел бы напомнить о Болдине. «Плохо по-русски у нас говорят, Пушкин, да разве успеть за тобой? С бодростью в бой уходящих солдат строятся рифмы одна за одной. Огненной лавой течет наша речь, выплавим сталь и не выплавим медь. В наших традициях корни беречь, а не в чужих кошельках звенеть. Русское слово, размах и полет. Только души перед ним не закрой, ветер родной и тебе донесет болдинской осени лист золотой.
Я желаю, чтобы все таланты, данные вам Богом, только приумножались на ниве вашего служения Богу и людям. Я благодарю вас за эту замечательную встречу, отец Александр.
Спасибо, Господи. Хочу пожелать вам, Елена Дауна, и дорогим нашим уважаемым радиослушателям Божьего благословения, милости Божией, помощи во всех душеспасительных делах. Всего доброго.
Спасибо. С нами был иерей отец Александр Горлов.